Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день всем.
Глава у нас «Вайтханан», то есть «И взмолился». Действительно, идет сейчас рассказ и просьба к народу от Моше. Он рассказывает, что мы прошли и как мы должны войти в эту землю, которая вот она ждет нас. Я не войду туда, вы войдете, и с чем вы должны войти?
Да, ну, такая комиссарская речь.
Да, он как политрук, он говорит, ну, действительно, с ощущением, что он туда не войдет. Он говорит, какими вы там должны быть. Ну, мы с вами прошли, у нас были две передачи, сейчас мы продолжаем. Вот здесь мы остановились. В принципе, я вас очень прошу, просто потихонечку.
Да, мы пойдем по тексту.
Да, по тексту идти. Вот он что говорит. Когда родятся у тебя дети и внуки, и, долго прожив на земле, развратитесь вы и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете злое в глазах Бога Всесильного твоего, досаждая ему, то призываю я в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно исчезнете вы скоро из страны, в которую переправляетесь через Иордан, чтобы овладеть ею. Не продлятся дни ваши на ней, ибо уничтожены вы будете.
Вообще, ну и так это и случилось.
Вот так это, чтобы так это не случилось.
Почему не случилось? Так и случилось. От народа ничего не осталось.
Действительно.
Народ имеется в виду та группа, которая устремлена к Творцу. От этого ничего не осталось.
Он как бы не говорит...
Потому что следующие поколения пришли, да, и они, следующие поколения, то есть более эгоистические свойства, пласты эгоистические в человеке раскрылись больше и больше, и поэтому не смог он удерживать себя в состоянии в такого близкого взаимодействия со всеми остальными, как один человек с одним сердцем.
Уже войдя в Иерусалим.
Войдя в Иерусалим, это особенно, потому что земля Израиля, она особенно эгоистическая. Потому что здесь имеется в виду исправление, не географическое, что ты входишь и ходишь по ней с востока на запад или как. Имеется в виду, что ты поднимаешься все время по эгоистическим своим желаниям. Эти пласты, они огромны. Эти пласты, это не такие, как были в пустыне. Здесь это третий, четвертый уровень эгоизма, самые такие смачные, такие жесткие, такие, ну, не знаю.
Жестоковыйные, да?
Против которых невозможно выстоять. Они тебя тянут, разрывают во все стороны. Угу. Тебя ублажают такими наслаждениями. Тебе раскрывают настолько... То есть ты не можешь никуда деться, с одной стороны. Как только ты от них отдаляешься, на тебя сваливается депрессия, чернота, темнота. То есть тут надо настолько подниматься над ними в связи, в поручительстве взаимном и так далее, настолько взмаливать все время Творца, чтобы дал тебе свет исправления, что это просто находится постоянно на грани возможного вообще. И поэтому он говорит заранее Моше, что третье поколение там через тебя, то есть твои дети, а твои внуки уж тем более, пропадете вы.
Вот я не обратил внимания, а вы сразу четко сказали, что это следующее поколение эгоистические, то есть уже следующее...
Это не то, что рожают человека,
когда родятся
как животное.
Дети, да.
В Торе говорится не о рождении животных, тел из тел.
То есть, когда говорится, когда родятся у тебя дети, внуки, и долго прожив на земле, развратитесь вы и сделаете изваяние, это означает,
да,
что...
что ты будешь поклоняться идолам. Что значит поклоняться идолам? Своим эгоистическим желаниям. Никуда ты от них не денешься. Ты будешь это делать. Ты придешь к этому все равно. То есть, я тебе предсказываю именно такое будущее. Оно будет обязательно.
Ты никуда не убежишь от него.
Да, конечно, оно будет обязательно. Но... несмотря на это, ты должен сопротивляться.
Это потрясающе, вот это все время.
Это же видно всем каббалистам было, начиная с Адама, с Авраама. Яков хотел рассказать своим детям, как бы, и перестал рассказывать о том, что ждет все поколения. Потому что настоящие каббалисты, они видят до самого конца творения. Только наш кусочек, в котором мы находимся, они не могут предсказать, это будет... добрым путем или злым путем, потому что здесь находится свобода воли на этом отрезке, последнем отрезке нашего исправления. А вообще весь отрезок, он до самого конца, до конца 6000 лет, он известен. Так что...
То есть он предрекает, что совершенно исчезнете вы скоро из страны,
да, в которую переправитесь. Обязаны будут выйти в изгнание. То, что Раби Акива, великий, самый великий каббалист, находящийся на буквально вот этом вот переходе от состояния, когда весь народ находился на духовном уровне, и когда он упал с духовного уровня, в это время всем народом управлял Раби Акива, великий каббалист. И он радовался, когда происходит разрушение храма. Потому что он говорит, вот теперь пророчества все эти сбылись. Пророчество – это то, что ты видишь впереди, и наконец-то оно сбывается. Значит, то, что ты видишь дальше, у него тоже сбудется. То есть точно за этим следует изгнание, и после изгнания последнее исправление – это уже наши дни.
Ну, вот становится понятно. Это, конечно, не очень так...
Так что здесь надо понимать, что то, что говорит Моше, это необычные человеческие чувства. Это совершенно по-другому звучит у каббалиста, чем у обычного человека. Я, допустим, был при своем учителе 12 лет, и я видел, как он реагирует на всякие жизненные проблемы, на смерть близких и так далее. Это совершенно другое отношение к жизни, к миру. И вообще, что происходит в мире везде. То есть это все закорочено на Творца, который все это делает, выполняет, и человек должен это принять, подняться выше своих обычных житейских чувств и понимать это в перспективе вечности, полного эгоистического исправления, когда речь не идет о животном теле вообще, а только лишь о его духовной реализации. И получается, что, несмотря на то, что призывает Моше так-то их себя вести и прочее, мы не понимаем его состояние. И не понимаем тех людей, к которым он обращается, якобы к людям. Это не люди. Это части души, которые должны сейчас выполнять свое особое новое предназначение, исправление нового уровня эгоистического желания, которое в них раскрывается, которое называется земля Израиля. Эрец Исраэль, земля Израиля. Эрец – это желание, рацион, а Исраэль направлен прямо к Творцу. То есть сейчас их эгоистические желания такого состояния, что они полностью противоположны Творцу. Вот что сейчас будет им раскрываться в переходе через Иордан.
То есть пока они направлены.
Пока они только находятся до входа в эти желания, угу. То есть в эту землю, в эту географию. Вот. А когда они перейдут, они попадут сразу же в желания, которые будут постоянно их направлять против Творца, против цели творения, против всего. Потому что и называется земля Израиля, то есть желание, направленное к Творцу. Если ты его исправляешь, а если ты его не исправляешь, оно противоположно. То есть ты получаешь раскрытие эгоизма, который просто прямо находится против Творца, который оттаскивает тебя от него, который подставляет тебя, ну, везде. Что он, какие наводки он наводит на Творца, что он тебе там шепчет на ухо и возбуждает в сердце и в разуме, это просто невероятно. То есть такие вещи же, вот как бы можно было его, может, уничтожить или убить, или что-то сделать, а сделать так, чтобы он не существовал. Вот каким-то образом
творец.
Так, да, и вот из-под тишка, может быть, подсунуть ему какую-то такую, вот каким-то образом, ну вот всем, чем только можно. А потому, поэтому и называется помощь, которая против тебя. Когда они были в пустыне или в Египте, там, или это были маленькие желания, которые не имели отношения к Творцу. Земля Израиль называется желание, в котором присутствует, находится Творец. То есть внутри него находится Творец. И поэтому, когда ты входишь в такие желания, ты обязан себя исправить в отношении Творца, и все они изначально раскрываются противоположными.
То есть я...
Так что это проблема... Это семь народов, называемые, которые существуют в земле Израиля, с которыми надо воевать. Это семь желаний. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецеход, Исод, Малхут, с которыми ты обязан воевать, которые ты обязан завоевать, очистить в все эти желания, так называемую землю Израиля от всех народов, которые там, ты не имеешь права их оставлять. Ты обязан их изгнать или убить, эти желания. Из текста видно, вроде бы, как ты обязан уничтожить эти народы. И только после этого ты можешь начать осваивать эту землю. То есть начинать с отрицательных желаний и постепенно-постепенно их преобразовывать в нейтральные и даже в положительные. То есть желание работать на Творца с помощью каждого из этих желаний. Огромные, тяжелые, ужасные.
Вы сейчас сказали интересную вещь. Вы сказали, там в пустыне это были дети. А по-настоящему плохими, ну, скажем так, в кавычках, да, вы станете только войдя в Израиль.
Конечно, конечно, да. То, что в пустыне они там прегрешали, там что-то делали, это были, раскрывались маленькие желания, пустынные желания. Это до уровня бины. Толщины желания 0, 1 и 2.
Да.
А сейчас 3 и 4. Это самые-самые отъявленные эгоистические желания. Тогда они были... Это не... В общем, те, кто изучает Каббалу, понимают, насколько это огромное различие между Синайской пустыней, Синаем и всей землей Израиля.
Ну, тогда еще один вопросик, поскольку вы коснулись вашего учителя, я не могу не задать. Вот у него так или иначе все было завязано на Творца, и поэтому беды, которые приходили, смерти, которые рядом существовали, но существует момент вот ощущения, я не знаю, момент вот этот вот страха, момент какой-то скорби или нет?
В миллиарды раз больше, чем у обычного человека.
Несмотря на то, что он знает, откуда это приходит и для чего?
Нет, вот именно для того, чтобы он правильно к нему начал относиться, к этому моменту.
Понятно. То есть момент этот существует?
Еще какой? Это,
то есть боль начальная есть такая?
Огромная проблема, которая возникает перед ним. У меня перед глазами стоит такая картина, когда скончалась его жена, с которой он прожил вместе 65 лет, я думаю, 67 лет, 68. Ты представляешь, люди столько не живут, сколько они прожили вместе.
Вместе?
Да. И кстати говоря, очень любили друг друга. Очень. В старости это просто было интересно наблюдать. Хотя были такие состояния, ну, как у каждого каббалиста, поддают. Вот. И я помню, я в это время был дома, это было вечером, где-то в 10 часов вечера. Она скончалась в больнице. Я ее туда отвозил, и мы туда приходили. И потом мне позвонил внук, сказал, что ты должен обязательно приехать, потому что дедушка, ну, он его называл Саба, но он говорит, да, потому что дедушка,
плохо.
Он, да, ему надо, чтобы ты был рядом. Я сразу же приехал. Может быть, он меня позвал, может, они меня позвали, я не знаю. И он лежал вот так вот в комочек скрученный к стенке на своей кровати и не отзывался ни на что. То есть так чувствовалось, что... Но напряжение в нем, эта мысль, эти все расчеты на дальнейшее исправление, судьбу и так далее. Хотя он знал об этом заранее. Он чувствовал, что это так должно быть, в общем-то, и должно произойти. То есть это все понимали, что это не, уже не дело каких-то многих даже месяцев или лет. Потому что она до этого была парализована несколько лет. Так что чувствовалась очень сильная такая встряска, удар, все равно, который он должен был бы принять на себе. Но это не на человеческом уровне. Это все совершенно с другими мыслями, и целями, и расчетами. Вот.
Но этот момент очень важный, этот момент существует. Удар существует.
Нет, я тебе просто покажу картину.
Я понимаю. Да.
А внутри что в этой картине, дай бог, чтобы мы когда-нибудь поняли, что переживает человек в таком, такой человек в таком состоянии.
Понятно. Ну, ясно. Ну, давайте тогда двинемся еще дальше. И дальше он продолжает. То есть, и говорит, и рассеет вас Бог среди народов, и останетесь вы малочисленными среди народов, которым уведет вас Бог, и будете вы там служить богам, сделанным людскими руками из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют.
То есть, ну, вот это и есть такое... наше состояние сегодняшнее, после того, как они все-таки просуществовали в земле Израиля, где-то 800-900 лет. Я точно, я всегда путаюсь в этих
исторических цифрах.
Да, цифрах и в географии. Это все
исторически вы абсолютно правы. Когда они вошли вместе с Иешуа туда внутрь, их никто не мог совладать с ними. А вот когда умер Иешуа, началось разделение народа, колена разделились и начали их долбать со всех сторон. И время судей наступило. Когда вставал судья, соединял народ, хорошо было. Разъединялся, то есть все очень, очень точно. Вот это вот единство, оно, когда распадалось... Просто было очень плохо народу.
Оно началось, конечно, сразу же практически. После крушения первого храма началось сразу же мгновенное падение. Оно не может быть иначе. Как только ты достигаешь вершины, сразу же ты должен продолжать дальше. Так что следующее мгновение после вершины – это уже падение. Нисхождение вниз. Да.
Так вот, по поводу вот этого, только что мы прочитали с вами, что «и рассеет вас Бог среди народов, и останетесь вы малочисленными».
Это будет после крушения первого храма, 70 лет изгнания в Вавилоне, и потом уже через еще где-то 400 лет крушение второго храма и изгнание среди всего мира, среди народов всего мира. Это уже римское изгнание и так далее.
Это именно это.
Сегодняшнее, которое сегодня должно закончиться. Географически, исторически оно закончилось, духовно оно еще не закончилось. Потому что даже находясь сегодня на месте Израиля, мы не находимся в земле Израиля, в желаниях, направленных на Творца, что называется Эрец Исраэль. А в желаниях, направленных на те же эгоистические цели, которые существуют во всех народах мира. Поэтому не считается, что мы вернулись из изгнания.
То есть вот и
будет... Мы не поднялись на уровень духовных желаний.
То есть и вы будете служить богам, сделанным людскими руками, из дерева, камня, которые едят.
Да,
в принципе...
Какая-то культура, образование, воспитание, все, что мы переняли от других народов, это все и по сей день является нашей целью, в наших глазах приветствуется.
Это что, прогресс, науки, это там же?
Да, все, да? И все это там же. Да.
Скажите, пожалуйста, получается, что мы до сих пор рассеяны, несмотря на то, что мы собраны как бы здесь.
Мы физически собраны, духовно рассеяны. Угу. То есть, главное не смотреть на физическое состояние, оно ни о чем не говорит. Человек, который находится в Израиле, находится где-то за границей, возможно, что за границей он находится в намного более развитом духовном состоянии, чем в Израиле. География здесь ни о чем не говорит.
Вот интересно, я сейчас зачитал вам, первый этап был такой, перейдете вы Иордан, войдете в Эрец Исраэль.
Начнете... Духовно все говорится, кстати говоря.
Да, духовно. Начнете как бы грешить.
Да.
То есть, и ваши следующие поколения начнут поклоняться другим богам. Дальше следующее, я вам прочитал, что и рассеет ваш народ, и вы пойдете в рассеяние. И дальше вот третье. И оттуда вы станете искать Бога всесильного твоего. И найдешь, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. В невзгодах твоих, когда постигнут тебя все эти предсказания, и в конце дней возвратишься ты к Богу всесильному твоему и будешь слушаться голоса его. То есть дается три этапа таких.
Да.
Третий этап, он наступил или нет, вот этот вот этап?
А где же он наступил? Разве мы находимся в связи с Творцом, в слиянии с Творцом? Мы находимся на пути к этому, а впереди еще много-много исправлений.
Ну, он говорит, станете искать Бога всесильного твоего, и найдешь, если будешь искать его, всем сердцем твоим
вот
и всей душой твоей.
Сегодня мы начинаем этот путь. Сегодня мы начинаем этот этап.
Тогда вот это еще раз тогда поясните, пожалуйста, всем сердцем твоим и всей душой твоей, что это означает?
Всем сердцем твоим – это всеми твоими желаниями неисправными, а когда ты их исправляешь вместе с намерениями, вместе с мыслями, тогда это уже называется всей душой твоей. Душа – это абсолютно исправленное желание человека, в котором он находит, раскрывает ощущение Творца.
И вот дальше здесь. «В конце дней возвратишься ты к Богу всесильному твоему и будешь слушаться голоса его». Что это такое «в конце дней»?
В конце дней – это то есть в конце дней существование эгоизма, когда ты полностью будешь уже на вершине этой лестницы, на всей 125 ступенях, ее ты сможешь подняться над своим эгоизмом, исправляя его, правильно управляя им, и при этом в тебе будет уже существовать творец, слияние с Творцом, будешь постигать все мироздание всех миров одновременно, и будешь в этом существовать в совершенстве вечности.
А сегодня вот говорится, что это мы приближаемся к концу дней, вот сегодня.
Сегодня мы находимся в состоянии, которое называется вообще все состояние наше, называется в конце дней. Да. Но это состояние, оно может продолжаться еще долгие годы. Мы находимся сегодня в 5777 году, то есть еще до конца, до самого окончания дней, это 222 года.
Да, 223, да.
Так что еще есть время, но мы можем ускорить это наше созревание духовное, если будем действительно привлекать на себя дополнительный высший свет. Начиная с нашего поколения и далее, это возможно. И это предпочтительно и нам, и в глазах Творца. То есть система высшая, которая называется Творец, она устроена таким образом, что мы можем на нее влиять и ускорять наше развитие, наше исправление. Вот для этого-то и дана нам Каббала, иначе для чего бы дана была? И только для того, чтобы мы ускорили наше развитие. То есть все, что сделали каббалисты за всю историю человечества, все, для чего они, что они нам раскрыли, для чего они это сделали, это только для того, чтобы привести нас сегодня к состоянию, когда мы можем это реализовывать и таким образом сокращать это время нашего духовного развития. Поэтому говорится, кто называется Израиль, который сокращает свое духовное исправление.
То есть эти 200...
Сокращает время.
Эти 223 года можно пройти за год, если образ.
И даже меньше. Это не для этого совершенно сказано в книге Зор и в других каббалистических источниках, что нет при этом никакого... на это никаких ограничений. То есть мы можем это сделать очень быстро, на самом деле. Только одна зависит. Все вручено нам. То есть вся каббала, вся методика, вся система, каким образом это реализовывать, все вручено. Остальное только за нами. Вот у меня... И проблема в нас.
Вот у меня есть вопрос, я сейчас его задам все время. Вы особенно никогда не относитесь к годам как к годам. Ну, вы не относитесь к времени как к времени, обычно.
Нет.
Так вот. Нет, нет, то есть я знаю, да. И путаетесь и в истории, вы говорите, там можете запутаться.
Потому что у меня это по духовным состояниям.
А к одной цифре вы все-таки относитесь как к цифре, 6 тысяч лет. Вы все время говорите об этой цифре, как о цифре, как 6 тысяч лет. 200...
Ну, потому что должен быть, с одной стороны, так я тебе скажу, есть на эту тему очень много каких-то недомолвок, вроде бы. Вот. А 6 тысяч лет – это, может быть, 10 тысяч лет, а может, 100 тысяч лет, а может, 100 вообще. Это вообще со временем в Каббале мы понимаем, что это время как бы не существует. Но существует состояние 6 тысяч ступеней, которые мы должны пройти.
Да.
Состояние, в течение которого мы должны соединить в одно единое 6 тысяч душ. В одну душу.
600 тысяч душ.
600 тысяч душ. В одну душу. Вот. И это все находится внутри парцуфа, который называется Зерампин, или Творец, в мире Ацилут. То есть, с одной стороны, если мы говорим о духовных состояниях, то они неизменны, и действительно, если мы называем 6 тысяч лет – это 6 тысяч ступеней, 600 тысяч душ – это 600 тысяч решимот, так называемых, которые надо реализовать между собой, то тут нет проблем, это все в духовном мире абсолютно четко распределено, расписано по формулам, графикам и так далее. А то, что касается наших лет, как это все отражается в нашей жизни, здесь может быть проблема. Мы можем сократить годы, и тогда, если мы, допустим, в этом году, который называется 5773, да?
Да.
Мы совершим полное исправление. Тогда наш год будет называться 6000.
Это интересно.
Понимаешь? Так что, а как это такое получается? А мы сократили время. Мы сделали скачок во времени.
Понятно.
Так что и физики с тобой согласятся сегодняшние. Мы сделали скачок во времени. То есть вот эти вот 223 года, которые нам нужны до 6000 лет, мы их сократили за один год. Как бы увеличили скорость, так, практически до скорости света, потому что на самом деле мы с помощью света приближаемся к концу творения, так, так мы его настолько приблизили к себе, свет, что мы с его скоростью проскочили эти годы. Ну, тут есть очень много трудностей объяснить точно совпадение именно в наше время, совпадение духовных конструкций с физическими, географическими, историческими и так далее. Потому что в обычном человеке эти оси не укладываются. Понимаешь, оси временные, понятно, пространственные – это проблема. Это и есть проблема, которая еще Эйнштейн, Хью Эверетт и все прочие затруднялись объяснить. И поэтому так мало людей в мире это понимают. И вообще не понимают, просто соглашаются с этим, потому что так выходит. Вот. Но мы не созданы, внутри нас нет в нашем животном состоянии обычном, духовным. В нас нет возможности воспринимать и ощущать ускорение времени и так далее. Так что, ну, мы доживем до этого. В любом случае, примем участие в последнем исправлении и
проскочим.
Да, и увидим все это дело.
Я все-таки хочу
вместе чуть-чуть будем присутствовать с вами на банкете в честь окончательного исправления.
Новый шеститысячный
год. И на этом конец истории. Да.
Ну, есть у нас еще немножко времени. Но все-таки я хотел бы зачитать тут маленький кусочек дальше. Дальше говорится так. «Ибо спроси о временах...»
Ты знаешь, кстати говоря, извини, что происходит на таком банкете? Творец приглашает как жених все творение как невесту. Это очень серьезное событие. Каббалисты о нем пишут, и оно ощущается приближающимся как нечто очень-очень великое.
Творение должно это заслужить.
Да, конечно, невеста должна себя исправить, одеться в белые одежды, накраситься, приукрашенной быть, красивой, соответственно, жениху, то есть красивый имеется в виду подходящий под это красота, имеется в виду свойства отдачи, развить между ними соответствие, любовь, быть подходящей и так далее.
Красиво. Ну, тогда на этом закончим. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Ну, дальше будет еще интереснее, обещаю вам. Так что будьте с нами дальше. До свидания.